Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать главные события, которые накопились к этому часу. Я для вас подготовила следующую тему. Начнем с того, что глава Европейского инвестфонда предупредил о матери всех рецессий, то есть о каком-то страшном кризисе. И тема номер два. Сегодня ведомости узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП. То есть сейчас в паспорте нацпроекта указано, что к 2024 году смертность в ДТП должна снизиться до 4 человек на 100 тысяч. МВД предлагает ослабить показатели до 8,4 человека на 100 тысяч. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. После новостей обсудим историю чудовищную абсолютно в Подмосковье. Там задержали мужчину, который 18 дней избивал двухлетнего пасынка. Ребенок в итоге в тапках и в пижаме сбежал из дома, подбежал к будке охранника, и после этого все закрутилось. Этого человека задержали. И последняя тема. Сегодня глава, значит, в Челябинске сегодня потребовали дезинфицировать аттракционы в парках и лавочке на одну из улиц, но мы в целом с вами обсудим вообще необходимость тотальной дезинфекции, то есть поручни, площадки, лавочки, фонтаны, все что угодно. Вообще обсудим, и нужно, конечно, с доктором на эту тему говорить, то есть это как бы для самоуспокоения людей или действительно это имеет какую-то... Это полезно, на самом деле, и защищает от разных вирусов и бактерий. Смотрим на ленты информационных агентств, что они нам дают сейчас. Путин принимает участие в закладке универсальных десантных кораблей в Крыму. Назначение заседания на январь нельзя считать победой адвокатов Нетаньяху. Это юрист, то есть там продолжается вот эта история, что, значит, судебное заседание по делам Нетаньяху, обвиняемого в коррупции, обмане общественного доверия, будут проходить 3 раза в неделю. Следующее слушание состоится в начале 2021 года. Еще российский МИД говорит, что Москва предлагает Берлину провести консультации по кибербезопасности. Парламент Болгарии проголосует по вотуму недоверия правительству. Уралхим обратился в надзорные органы из-за нефтепродуктов в притоке Камы. РИА Новости об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Уралхима. Так, и зараженный COVID-19 Болсонаро, это президент Бразилии, принял сотни сторонников в садах своей резиденции. Агентство Эфи об этом сообщает. Ну, а мы к нашим темам давайте перейдем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Быстрое восстановление экономики после существенного падения, которое вызвало пандемия, маловероятно. Так считает гендиректор BNP Paribas Asset Management Фредерик Жанбон. Он гендиректор одного из крупнейших вот этих вот инвестиционных фондов. Интервью большое дал Financial Times, и здесь стоит, конечно, разбирать его слова, потому что он считает быстрое восстановление экономики после очень-очень существенного падения активности практически во всех странах мира, которое вызвало пандемия, маловероятно. То есть все это быстро восстанавливается по принципу как бы буквы V. Вряд ли стоит ждать, и вряд ли это будет происходить быстро. Он, как здесь объясняет, в большинстве стран, считает Жанбон, оно пройдет по более медленному, то есть U-образному сценарию, если буквы смотреть. По словам Жанбона, огромное ралли на фондовых рынках после обвала в марте не отражает реальной ситуации в экономике, происходит слишком быстро и не принимает во внимание риск второй волны коронавируса во всем мире. Также считает, что улучшению экономического прогноза поспособствовало бы появление эффективной вакцины от ковида, но в настоящий момент продолжает прогрессировать вирус, особенно в США, в странах Южной Америки, в Азии. Для того, чтобы добиться устойчивого восстановления, необходимо в том числе удача и хорошее поведение населения соответствующих стран. То есть вот с чем увязывает выход из кризиса. Если раньше, видимо, речь шла исключительно об экономике, тут еще про эпидситуацию и, самое главное, про согласие граждан жить вот в этой эпохе новой нормальности. Наталья Волчкова с нами на связи, директор Центра экономических и финансовых исследований и разработок Российской экономической школы. Наталья Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Наталья Александровна, вот интересно, чем этот кризис отличается все-таки от других, например, 2007-2008 год, если в мировом масштабе?
Я смотрю на эту ситуацию, сравнивая с предыдущими кризисами, на источник этого кризиса.
Так.
То есть если история 2007-2008 года, это была, в общем-то, кризис произошел исходно из самой экономики, то есть сама экономика породила, это и вопрос регулирования не вполне эффективного и накопленных несовершенств экономики, и дальше происходит кризис, который вот, пытается эти несовершенства, эти неэффективности уменьшить и на этом вырасти у какой-то новой экономики. То есть вот это экономический кризис. Сейчас то, что происходит, это кризис, в общем-то, не вызван самой экономикой, он пришел из эпидемиологической ситуации.
Mm-hmm.
И когда мы говорим, вот примеры V-формы, W-формы криз или U-формы, если есть L-форма, то есть много обсуждается форм, yeah. то, в общем-то, они все завязывают скорее ситуацию на то, что будет с эпидемиологической ситуацией. То есть вот она будет, когда у нее будет форма, будет она вторая волна, будет W, да, а не будет второй волны, то U или L зависит от того, насколько экономика, экономические агенты, то есть фирмы, потребители, насколько вот разрушились связи, как быстро возникнут новые.
Вы имеете в виду, насколько вот... согласятся ли новый локдаун устроить или все-таки нет? Потому что я слышала...
Вот когда мы говорим да. локдаун, это эпидемиологическая ситуация.
Так.
То есть вот это да, это вопрос, потребуется он или нет, угу. от этого зависит, будет форма W или какая-то версия V, L или U. Да. Это скорее вопрос скорости выхода. Да. Вот. Но если речь идет об экономической ситуации, если еще экономическая история, изменится ли какие-то отрасли и взаимодействие фирм, бизнеса, работников, потребителей после кризиса, когда мы уже это пройдем. Да. Вот от этого зависит как бы экономическая история. Вся остальная история, она только чисто эпидемиологическая. И пока мы не знаем, что будет, насколько будет вторая волна, насколько она будет жесткой, потребуется локдаун. От этого зависит вот скорее такая уже механика этой формы выхода из кризиса.
Здесь еще, кстати, интересно порассуждать на тему того, что некоторые люди считают, что локдаун, он в большей степени обоснован какими-то политическими причинами, нежели эпидемическими. То есть, условно, эпидемия была для некоторых стран как повод пересмотреть связи, где-то что-то обнулить и так далее.
Но я не думаю, что, в общем-то, эта ситуация, это соответствует действительности, поскольку неопределенность колоссальная, с которой столкнулись все правительства, и в этой ситуации, конечно, решать какие-то еще другие задачи, это довольно сложно, тем более, что вот мы видим, сравнивая, то есть вот появилась объективная необходимость каким-то секторам либо существенно снизить свою активность, либо вообще прекратить деятельность, просто потому что потребитель бы и сам не пошел даже без локдауна к ним. И мы видим это в Швеции, где не было формального локдауна, но экономики, да. те же самые сектора, которые у нас пострадали в результате локдауна, у них пострадали просто потому, что потребитель перестал пользоваться услугами либо товарами этого сектора, потому что риск болезни заразиться там был высокий.
Наталья Александровна, тогда возникает еще вопрос. Вот на примере глобального кризиса 2007-2009 года, как говорят некоторые эксперты, этот кризис способствовал росту популизма и демонстрировал одновременно слабость международных институтов. Mm-hmm. По факту, объединения, которые сейчас существуют, типа БРИКС, типа Евразес, типа там еще какие-то организации, они эффективны ли в вопросе восстановления экономик или нет?
Вы очень правильный вопрос задаете, потому что нужно сказать, что в этом кризисе, в текущем кризисе, и популизм, и неспособность глобального управления способствовать разрешению кризиса или как-то, в общем-то, помогать его проходить страны, она тоже себя абсолютно полностью и проявила, и будет проявлять. Те организации, которые назвали, Евразес и БРИКС, это все-таки региональные, да. Такие вот более провинциальные интеграционные союзы, внутри которых есть площадка для форум для общения. Отлично, что он работает в кризис. Он не прекращает работу. Россия в БРИКСе в этом году является президентом, возглавляет процессы и, соответственно, председателем, сами президент, председателем. И, соответственно, процессы все идут, общение есть, и в том числе по ковиду, по вирусной ситуации, как страны справляются, и обмен опытом он имеет место.
Так.
Другое дело, что вот на глобальном уровне, да, мы действительно вот те организации, которые бы должны активно помогать кризис разруливать, в том числе, например, ВТО, торговые связи, которые сильно в риске находятся, в рисковой зоне находятся сейчас, и, соответственно, торговая политика, которая, в которой популизм растет и растет, и вот ВТО не способен ей противостоять. Вот эти глобальные системы международного управления действительно не работают, к сожалению, очень большому, и кризис не способствует тому, чтобы эту систему, ситуацию разрешать.
Как оформляется новый контур, как вы считаете? То есть этот кризис надо пережить, из него что-то новое родится в плане управления, экономических связей и так далее?
Но вопрос уже мы задаем, и задает это и государство задает, а как будет устроена экономика после ковида, какие, например, эффекты на города последуют, поскольку вот есть тенденция уходить от офисов в том понимании, как они были, а новый подход к офису, когда действительно возможна дистанционная работа, как это повлияет на агломерационные эффекты. Это очень важные моменты, которые, скорее всего, мы будем наблюдать по последствиям, когда кризисная ситуация разрешится.
Про Россию теперь интересно. Выход из кризиса подвязывают к ценам на энергоресурсы. Может быть, что страна не выйдет из этого кризиса и застрянет в текущем положении?
Ну, действительно, для России второй важный шок, который происходит помимо вирусной ситуации, помимо экологической ситуации, это цена на нефть. Но я все-таки считаю в большей мере, что цена на нефть является тоже у нас. Ее снижение во многом является следствием экологической ситуации в мире, когда спрос на энергоносители снизился. И поэтому восстановление экономики, мировой экономики после кризиса, она в этом смысле будет нам вот проциклично влиять и на цены на нефть, и снижение вот стресса государственных доходов в этой ситуации. Поэтому в целом я думаю, что вот все-таки это вторая просто косвенный эффект, непрямой эффект вирусного кризиса.
Просто здесь интересно понять, сколько времени российской экономике нужно для выхода из кризиса, и самое главное, о возвращении к каким параметрам стоит говорить.
Но речь все-таки в первую очередь идет о кризисе, о вирусной ситуации. Вот как быстро и как все упирается в неопределенность относительно продолжительности и масштаба ухудшения ситуации вот осенью и зимой. Если произойдет чудо и будет лекарство или вакцина, и доступная всем, то, я думаю, в общем-то, будет уже, тогда мы будем говорить о каких-то структурных изменениях впоследствии кризиса, но уже не о масштабе вот этого проседания в связи с вирусной ситуацией. Но чудо, конечно, это маловероятно в ближайшие месяцы, поэтому и есть неопределенность, почему мы говорим о опасении Жан-Бона относительно того, что быстрого восстановления не будет, потому что эпидемиология, она, к сожалению, пока не дает нам никаких надежд на быстрое разрешение ситуации.
Понятно. Спасибо большое, Наталья Александровна. Наталья Волчкова была с нами на связи, директор Центра экономических, финансовых исследований и разработок Российской экономической школы. Кстати, по оценкам Всемирного банка, мировая экономика из-за пандемии коронавируса сократится в текущем году на 5,2%. Это станет, как говорят, уже крупнейшим торможением со времен Второй мировой войны. ВВП России сократится на 6%, считают во Всемирном банке, а в Еврокомиссии ожидают, что нынешний кризис приведет к самой сильной рецессии в Европе со времен Великой депрессии.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь про МВД, которое просит, как узнала газета «Ведомости», ослабить норматив по смертности в ДТП. Сейчас в паспорте нацпроекта указано, что к 2024 году, то есть в течение 4 лет, смертность в дорожно-транспортных происшествиях в России должна снизиться до 4 человек на 100 тысяч населения. В МВД предлагают ослабить показатели до 8,4 человека на 100 тысяч, соответственно. Что тут еще есть? МВД предлагает как раз пересмотреть вот этот целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сторону ослабления. При этом президент ранее говорил, что к 2024 году нужно по минимуму фактически добиться вот этого минимума по смертности, а там к 30-му году, например, чтобы вообще люди не погибали в дорожно-транспортных происшествиях. При этом сейчас по статистике в среднем 50 человек в день гибнет в дорожно-транспортных происшествиях в России, а уж сколько травмируется, там речь идет о сотнях. При этом в ГИБДД ранее говорили, что могут в принципе достичь вот этих показателей, которые были заявлены по нацпроекту, но что-то, видимо, идет не так. Михаил Блинкин на связи с нами, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Михаил Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
С вашей точки зрения, почему все-таки МВД просит ослабить норматив?
Вы знаете, сказать, по поводу нереальности норматива 4 единицы к 2024 году и к нулю в 2030, я говорил немедленно после появления этих цифр в официальном обороте. Ну и поскольку я все-таки же научный работник, с цифрами, фактами, аргументами, абсолютно количественного, не политического свойства. Вот. Ну то, что они сейчас прислушались к моим аргументам, ну хорошо, что они прислушались. Я сейчас некоторые цифры назову коротко, так?
Давайте.
Вот, очень просто. Вот у нас сейчас вот этот самый социальный риск и количество погибших на тросле жителей, вот мы сдвинулись чуть-чуть ниже 12 единиц. Угу. То есть перешли из третьей лиги мирового рейтинга безопасности дорожного движения на самый краешек второй. Вот как раз там 4, 12 и дальше хуже, да? Вот мы были, еще пару лет 10 назад мы были вообще в какой-то совсем африканской группе. Значит, перемещение из вот этого самого рейтинга хуже 12 в рейтинг 4, ну, в мире не бывает быстро, десятилетия на это уходят.
Так.
4, вот куда нам надо выйти к 2024 году, это высшую лигу, куда входит Швеция, Швейцария, Норвегия. Угу. Ну, в общем, страны, где с безопасностью, ну, это мировые рекордсмены по безопасности дорожного движения. Чисто технически, вот у нас всего 12, 4 это означает, что нам надо спускаться вот в этом мрачном показателе темпом 20% в год. Такого не наблюдалось в мировой статистике, она ведется последние 80 лет, а сейчас уже по 140 странам. Это все ко мне приходит, ну, просто я читаю все эти базы данных, анализирую, да?
Так.
Такого не бывает в мире. Когда мы ставим нереальные показатели, все хотят, без исключения, ученые, политики, практики из полиции, чтобы у нас была очень низкая аварийность. Я сам этого очень хочу. Вопрос только в том, что когда мы ставим нереальные задачи, мы ни к чему не приводим хорошему. Это приписки просто у нас будут, и больше ничего.
В отчетах. Отчеты будут красивые. Отчеты.
Да, так вот на самом деле, а вот тут я скажу одну вещь очень позитивную и положительную.
Давайте.
У нас последние годы смертность на дорогах, ну, смертность на дорогах, социальные риски, с учетом того, что население меняется медленно, да, это одно и то же практически. Смертность на дорогах у нас снижается темпом 7,5-8% в год.
Машины стали безопаснее или ездить стали лучше?
Вы знаете, сказать, самое главное, это называется в науке транспортное самообучение наций. Мы стали пропускать пешеходов на зебре, мы стали аккуратно ездить.
Так.
Нам, безусловно, помогает научно-технический прогресс, потому что активная и пассивная безопасность автомобилей, вот новых, которые покупаем мы, да, она, конечно, не сравнится с тем, что было 10 или 40 лет назад. Работает, но прежде всего транспортное самообучение наций. Вообще вот за этот показатель 7-8% в год снижения смертности, вообще-то вот, ну я-то нейтральный человек, я ученый, но вот руководителям ГИБДД за это вообще очень можно давать.
Михаил Яковлевич, вот смотрите, да. Просто важно понять, хорошо, даже МВД говорит, давайте 8,5 человек на 100 тысяч, наверное, тоже хорошо, но определяющий метод снижения смертности, это что, средства контроля, платные дороги, вот, что там, бордюры спасибо, разделительные?
Вот, большое спасибо, вот очень вопрос замечательный вы задали. Значит, смертность на дорогах имеет вот причины и, соответственно, методы снижения, связанные с несколькими соображениями. Первое из них, это, конечно, на чем мы ездим, но за нас решает мировой автопром, это само собой улучшается. Второе, где мы ездим, и правительство в последние годы, и федеральное правительство, и регионы вложили очень много усилий, чтобы, ну, программа «Безопасные качественные дороги», национальный проект, она, в общем, выполняется, там действительно очень много хорошего делается. Третье соображение, медицина катастроф. Вообще, вот, немедленное реагирование на аварии, вот первый час вот, критически, пока человека можно спасти. По всем этим направлениям в России очень положительные сдвиги. По одному направлению сдвигов почти нет. Знаете, какое это направление?
Дороги, безопасность, строительство?
Нет, с дорогами у нас не будет. У нас, вот я говорю, мы выполняем национальный проект хорошими темпами, а какими деньги вложены. Здесь большие улучшения.
А
нет улучшения
тогда?
По одной позиции. Институциональный. Самая простая из этих позиций – тотальное равенство на дорогах. Тотальное. Вот исключительные персонажи на дорогах перечисляются в законодательстве любой зарубежной страны в две строчки. Это кортеж президента или короля, запятая, автомобили неотложных и экстренных служб. Emergency cars. Все! У нас список привилегированных участников дорожного движения, даже официальный в административном регламенте ДПС, это несколько страниц мелким шрифтом. А неформальные привилегии на дорогах у нас имеют вообще немеренное количество людей, вплоть до эстрадных звезд и этих деятелей церкви. Значит, вопрос не в том, что VIP-персонажи делают много аварий. Они мало делают аварий, просто скандальные известности получают.
Да.
А вопрос в том, что стандарты транспортного поведения – это не мои фантазии, это наука мировая. Господи, 100 лет этим занимается. Задает национальная элита. Вот если можно выезжать на встречку какому-нибудь очень важному персонажу с большими звездами или большой известностью, значит, всем можно. Понимаете, задает национальная элита. Вот эти стандарты у нас хреновые, они очень медленно улучшаются. По всем другим позициям проделана огромная работа. И, в общем, у нас не снижалась бы аварийность, так, если бы, так сказать, у нас действительно снижается аварийность очень приличными темпами, да?
Так.
Но вот если мы хотим перейти в высшую лигу, вот там, где меньше 4 трупов на 100 жителей, да, нам нужно наряду с дорогами, автомобилями, медициной, организацией движения, ну, вот масса вопросов, которым мы активно занимаемся в стране, да, еще и вот эти институциональные вопросы решать. А мы их не решили и даже близко к этому не подошли.
То есть меньше ВИПов на дороге, безопаснее самодвижение.
Вообще на дороге
нет
ни патриарха, никаких, ни генерала, ни прокурора. На дороге есть участник дорожного движения. Есть участник дорожного движения. Вот исключительными персонами на дороге являются кортеж президента, слэш короля. Точка, ребята.
Нет, ну, понятно, экстренные службы.
Экстренные службы. Скорая помощь едет, ну понятно.
Да.
Все. Это вот на самом деле к этому народ-то пришел не от того, что все очень добрые, либеральные, гуманные. Это технический вопрос. Технический вопрос. К этому, там самый интересный вопрос на эту тему. Кейс генералиссимуса Франко, который уж точно не был ни либералом, ни демократом. А был очень такой малоприятный персонаж. Ему сообщили, это было в 60-е годы, что Испания занимает самое последнее место в Европе по безопасности дорожного движения. Что сделал генерал Франко? Генералиссимус, какой там генерал? Он велел своей челяди останавливать кортеж генералиссимуса на красный свет. Вот сейчас можно посмотреть табличку 19-18 годов. Испания с последнего места в 60-е переместилась в твердую европейскую десятку как раз по тому показателю, который мы обсуждаем.
Да.
Вы понимаете?
Понятно.
Вот, все очень просто.
Спасибо, Михаил Яковлевич. Да, благодарю вас. Михаил Блинкен был с нами на связи, директор Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. 7373-948. Вы участник дорожного движения, вы водители. Подскажите, пожалуйста, вот лично вы видите, в чем основной определяющий метод снижения смертности и травматичности на дорогах? Любопытный тезис выдвинул Михаил Блинкен, который говорит, что чем меньше вот этого социального расслоения, той самой именно социальной дистанции на дорогах, социальной, не санитарной, тем безопасность дорожного движения лучше. Преимущество какое? У кортежа президента, короля и, соответственно, экстренных служб. Все, больше ничего. 7373-948. В чем видите, какой эффективный метод видите вы? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Да, хотел бы позволить ремарку этому
выступлению. Давайте, только у вас звук залипает немножечко.
Да, я прошу прощения, просто я часто приходится бывать в силу того, что у меня родственники находятся вот в Ярославской области.
Так.
Где я скажу честно, вот на протяжении последних 10 лет я наблюдаю, как деградируют дороги и никак не улучшаются. Поэтому в этом смысле и водители вынуждены некоторые участки объезжать по обочине. Это действительно так, это сейчас. Вот. И, на мой взгляд, одна из самых главных проблем сегодня, конечно, это инфраструктура, которая, вот на мой взгляд, визуально не меняется.
Понятно.
Ну, конечно, потому что я же являюсь, как бы, условно говоря, ну, таким свидетелем постоянного, как бы, проезжая одни и те же места, где, как бы, мне приходится ездить. Вот. И скажу честно, что, на мой взгляд, это имеет место деградация. Дороги не строятся, если строятся, то, видимо, в тех местах, которые неизвестны, либо это федеральные дороги, которые, безусловно, важны.
Есть границы, кстати. Да, я согласна с вами, есть действительно границы, когда ты переезжаешь, едешь по дороге федерального значения, переезжаешь в региональный, а потом муниципальный. То есть там действительно можно отследить вот как раз уровень и профессиональный уровень укладки дорожного полотна и так далее. Кто-то говорит, что действительно не хватает разделительных бордюров, потому что помните эти страшные истории в Хабаровском крае, если я не ошибаюсь, когда автобусы сталкивались, и там дети погибли. Однополосная дорога без разделительного бордюра. Та же самая история с Ефремовым. То есть, если бы был бордюр, то, может быть, Захаров был бы жив. Вот как-то так, понимаете? Ходите пешком, и все, говорит, Панк 13. Не, не получится, Панк 13. Одна из причин смертности на дорогах – мягкость и пассивность полиции, система штрафов. Человек, владеющий автомобилем за 5 миллионов рублей, штраф 500 рублей, как комфортный укус слону, говорит Алексей Морозов. Слушайте, люди не платят и штрафы, когда по 5 тысяч рублей. Но здесь вы видите какую-то взаимосвязь. Чем строже наказание, тем безопасность выше. Ну, знаете, так в пример сразу Китая приводят, что там есть смертная казнь за коррупцию, а коррупции меньше не становится. 14.30 новости. Потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
По поводу снижения смертности на дороге, деревенский парень говорит, по бумагам все будет нормально, показатели нарушать не будут. Деревенский парень, с смертностью на дорогах так не выйдет. Понимаете, нельзя написать, если человек погиб под колесами автомобиля, что он там умер от чего-то другого. Ну нет. Понимаете, даже история с, в кавычках, пьяным мальчиком, она потом развернулась так, что, в общем-то, больше, я думаю, ни у кого и рука не поднимется на что-то подобное. 692-й, не пускать за руль оленей, не давать им права. 692-й, во-первых, мне кажется, что многие люди, когда только начинают водить машину, они, в принципе, как олени или оленята, Бэмби, как хотите. Вот. А с другой стороны, сразу не поймешь, олень он или не олень. Понимаете, в чем дело? 7373-948, еще несколько звонков я приму. На тему чего? На тему, с вашей точки зрения, определяющий метод снижения смертности на дороге. Это все. Жесткость штрафов, что там, по вам, по вашим словам. Это хорошая инфраструктура дорожная. Некоторые даже говорят, что за счет строительства платных дорог и обустройства, по последнему слову, техники, это снижает травматичность. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
По поводу смертности.
Да, дорог, давайте.
Смотрите, я вот сейчас, я тоже водитель, я прямо сейчас еду на дороге.
Так.
Мне кажется, здесь есть три самых важных фактора. Во-первых, почему происходит смертность и травма на дорогах? Потому что люди на высокой скорости там врезаются в пешеходах и в другие машины. Вот нужно, мне кажется, в городах как-то сбалансировать скоростной режим, уменьшить его там, где это нужно, увеличить его там, где нужно. И главное, строгое соблюдение. Потому что вот эти вот плюс 20 наши, это уже много исследований было, мне кажется, уже, ну, это никуда не годится.
Ну, а вы сколько хотите? 30-40 вот в Москве сколько?
Нет, я имею в виду, в Москве хорошо бы 50 км в час
сделать.
С погрешностью в 10%, то есть максимум 55. Там,
если... Так. Вот. А если это МКАД? А если это МКАД?
А на МКАДе, мне кажется, все нормально. Там.
Ну, там тоже иногда на обочинах стоят сломавшиеся грузовики, и в них врезаются люди на скорости 100 км в час.
Понимаете? Ну, значит, нужно, знаете, дифференцировать по полосам. То есть, чем правее, не знаю, движение, тем меньше скорость. Чем левее, тем выше.
Ничего себе. Хорошая схема, интересная. Ну, вы знаете, единственное, по поводу скорости, я знаю, что на некоторых участках в Москве и, например, в подмосковных городах есть действительно отсечение 40 или 50 км в час. Ну и плюс 19, соответственно. Но вчера я ехал, например, из аэропорта Шереметьево, и это было немножечко странно, потому что ты едешь, у тебя 90, потом у тебя резко 70, потом у тебя опять 80, потом у тебя 60. И не очень понятно, от чего это зависит. Понимаете, в чем дело? Кто-то скажет, что, наоборот, это нормально, когда, получается, у человека средняя скорость не превышает, ну, каких-то там критических показателей. А кто-то скажет, нет, чем более равномерное распределение скорости, тем лучше. Статистика тоже корректируется. Попал в ДТП, госпитализировали, потом выписывают в другую больницу, и уже не идет статистику пострадавших, говорит Николай Любер. 7373-948. Так, кого? Ну, давайте вас послушаем еще. Здравствуйте, алло.
Да. Алло.
Да, алло. Здрасте.
Дежурный сторож.
Дежурный сторож. Не знаю, тут нет таких. 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, Дмитрий, слушаю вас.
Ну, смотрите, если мы говорим про как бы безопасность движения,
да. Да,
то, например, в московском регионе, ну, конкретно про Москву знаю, статистика смертности и вообще аварийности на дорогах, она лучше, чем в Европе в целом. Да, то есть... Что мы видим? Мы видим, что хорошая инфраструктура
так.
дорожная как бы делает вождение безопасным. То есть разделение там потоков людей, машин и, как сказать, скоростной режим тут совершенно ни при чем. самое большое количество аварий случается из-за неосвещенности трасс, понимаете, когда ночью там или в плохую погоду едешь, ничего не видно. Вот поэтому, соответственно, если мы хотим, ну, как бы...
Инфраструктура. Да.
Смертность, да? Нам надо дороги строить, во-первых, а во-вторых, оборудовать.
Вот, видите, вы говорите про инфраструктуру. Ну, судя по тому, по вашим откликам, я понимаю, что здесь работает все в комплексе. Здесь работает снижение скоростного потока, здесь работают штрафы, здесь работает обучение, здесь работает инфраструктура. По Егорьевскому, интересно, знаки расставлены. Сначала 70, а тут же через 100 метров 50. Да, кстати, я вот и имела в виду Егорьевское шоссе, Николай, потому что есть такая штука и в Люберцах тоже есть такая штука, когда там от 40 примерно до вот 50 км в час в зависимости от участка, то есть от светофора к светофору. Разумная скорость, дистанция прогнозирования ситуации. Три столпа безопасности, 321. В правилах дорожного движения написано, что если ты едешь даже ниже скорости потока, это все равно подвергает опасности всех участников дорожного движения. Поэтому если все едут, например, 130, а ты едешь 50, ну, как-то это не комильфо, мне кажется. Или все должны ездить 50, или все должны 130, понимаете? Тоже обсуждение есть. Адро, друзья мои, все это из области обучения и воспитания. Если он был олень, что ему помешает нарушать и действовать по своему усмотрению? Ой, не знаю, кстати, что ему помешает? Пороть, карать, что там еще? Штрафы какие-нибудь? Увещевания? Слушаем вас, здравствуйте, алло. Здрасте. Алло. Ой, товарищ, не молчите, пожалуйста, а то я начинаю беспокоиться. Алло. Здрасте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Еще такое интересное... Что? Новшество, введенное вот, ну, буквально несколько лет назад, такое разделительное ограждение в виде троса. Вот его сейчас повсеместно везде устанавливают. Трос. Очень часто путешествуют, поминки такую вещь установили.
Так. Ага.
И в вечернее время суток, особенно вот в зимнее время, его не видно. Вот когда оно начинается, где заканчивается. И дорога становится, там и так она, в принципе, не широкая.
Так.
Вот если вы идете по левой полосе, даже не нарушая, соблюдая скоростной режим, обгоняя фуру, очень легко вот, правым бортом, прежде всего от машины, ну, чуть больше какой-то легковушки, зацепить этот трос. Ну и, соответственно, со всеми вытекающими...
Неосвещение. Руки. Да, спасибо, принято. Видите, неосвещенность дорожного полотна. Может быть, хотели как лучше трос поставить, чтобы фактически, если, не дай бог, человек туда врежется, отпружинивал этот трос. А получается так, что без освещения этого препятствия эта штука не работает и даже может наносить вред. Ямы... До работы нет отбойников, освещение и разметка, говорит деревенский парень. Ну, видите, все работает в комплексе в любом случае. Может быть, когда-то мы и дождемся того, что у нас будет так же безопасно на дорогах, как и в самой Швеции, к примеру.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И опять у нас с вами информационный поток подкидывает тему решения проблемы издевательства над детьми, потому что в Подмосковье задержали мужчину, который 18 дней избивал двухлетнего пасынка. В Подмосковье задержан 22-летний житель Дмитрова, которого подозревают в систематическом избиении двухлетнего ребенка. ТАСС со ссылкой на управление СКР по Московской области пишет, мужчина избивал мальчика с 1 июля по 18. На допросе он пояснил, что испытывал к ребенку неприязнь. А возбуждено дело об истязании. Избитого мальчика нашли у ворот поселка в Дмитровском районе. 360 уточняет, что заплаканный двухлетний ребенок пришел к пункту охраны поселка при совхозе Останкино в пижаме и домашних тапочках. Сбежал от родителей, не признавался, где живет. Медики диагностировали у мальчика сотрясение головного мозга, перелом верхней челюстной пазухи, ушибы и ссадины. Начальник пресс-службы управления МВД по Московской области Петрова сообщила, что пострадавшего поместили в медучреждение. Против матери возбуждено дело о неисполнении обязанностей по воспитание несовершеннолетнего. Мать мальчика, 29 лет, уроженка Тульской области, также доставлена в отдел полиции. Александр Спивак на связи с нами, председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Михайлович, вот чего здесь делать? Расскажите, пожалуйста. Сам ребенок двухлетний, убежал, знал, что надо к охране бежать, понимаете, и его там нашли, а в итоге его 18 дней, как выяснилось, избивал отчим, получается?
Видимо, отчим или сожитель матери.
Ну, сожитель матери, да, сожитель матери. Вот решение этой проблемы все-таки существует. Я, честно, у меня сразу первый вопрос, почему мать его сама этого в зашей не выкинула, сожителя. Вот, но это другой разговор. А в целом, почему вот это... А я испытывал к нему неприязнь. поэтому я его бил. Это вообще что такое? Что с людьми происходит?
Это как раз тот самый случай, о которых наши так называемые защитники прав семьи, да, и невмешательство в дела семьи предпочитают не знать, что такое существует. Такое было. Это очень сложно предотвратить на 100%, поскольку вот здесь и ситуация с профилактикой, она очень сомнительно выглядит, поскольку, судя по вот тем сведениям, что в прессу просочили, они появились только в этом поселке за 3 дня до этого, их какая-то семья приютила, как говорится. Да, то есть они здесь не жили, может быть, кто-то видел этих людей и их взаимодействие, отношения с ребенком раньше, в другом месте. Но тут даже нельзя сказать, по большому счету, что органы профилактики не сработали, поскольку у них совершенно не было времени.
Нет, а органы профилактики, как, вот знаете, как они работают, органы профилактики? А это же только заявление какое-нибудь? Или, например, там, я не знаю, ребенок ударился, скорую вызывают, и скорая видит, ага, ребенок ударился, или его ударили. На всякий случай мы отправим в отдел по делам несовершеннолетних. И тогда начинается эта работа.
А если кто-то заметил синяки или необычные, да, если кто-то заметил, ну, как в этом случае произошло, да, если кто-то заметил недомогание ребенка, если кто-то заметил следы, признаки плохого ухода, он об этом может сообщить. Тут, по крайней мере, можно сказать о том, что своевременно заметить что-то можно, в принципе, людям, которые общаются с этой семьей или с ребенком, или воспитателем детского сада и так далее. Но здесь для этого даже, по большому счету, возможности не было. То есть, с одной стороны, здесь расследовать и наказывать, здесь никаких других вариантов, по большому счету, нет. Да, к сожалению, семьи такие случаются, в которых это оказывается возможным, и при том, что даже женщина не может этому каким-то образом противостоять. Но здесь другое важно.
Да.
Важно не фиксировать в законах, как это сейчас предлагают некоторые коллеги-законодатели.
Потому что могут быть злоупотребления.
Да, семья является добросовестной до тех пор, пока суд не приговорит их к некоторому наказанию, это решение не вступит в силу. Вот ребенок, он оказался на улице, избитый, один. До чего нужно было довести этого ребенка, чтобы он самостоятельно выполз?
Причем двухлетнего
и пошел искать помощи. Сложно себе представить. Если мы будем считать такую семью до вступления решения суда в силу, а значит до окончания расследования добросовестной, ну очень сложно до чего представить.
Александр Михайлович, а у вас есть, знаете, я сразу вспоминаю историю с вот описания жизни Горького, например, книги все эти, как рассказывали, как, значит, этот отец лупил всех детей, это было за правило, как он лупил мать, что у нее шпильки в череп втыкались. Это как бы было за правило. Но не очень понятно, вроде бы цивилизация человеческая развивается, но с другой стороны мы видим как бы причины, а он мне просто, я его не любил, поэтому я его и бил. Вот здесь я не понимаю, как бы человеческая цивилизация может с вашей точки зрения как-то развиваться так, чтобы даже мысли такой не было?
Да, если мы говорим о глобальных процессах, это меняется, и социология показывает, что это меняется уже. Намного большая доля российских граждан считает физические наказания неприемлемыми и ищут способы по-другому общаться. То есть то, что считалось нормой там, в древней Спарте и в средние века, сейчас нормой уже не считается. Но это не так быстро происходит, да, и, к сожалению, еще достаточное количество людей, которые к этому относятся, ну, к наказаниям, к розгам, да, к ремню, к каким-то там
вставание на горох,
тумакам, вполне лояльно. Ну, естественно, никто лояльно не будет относиться к избиениям такой степени. Но мало кто понимает, что избиения рождаются из отдельных тумаков и шлепков. Да, это не сразу происходит ни в один момент.
Да, понятно. Спасибо большое, Александр Михайлович. Александр Спивак был с нами на связи. Он председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Анна спрашивает, какая может быть неприязнь к двухлетнему малышу? Ребенок в этом возрасте еще напакостить не может. Я тоже не понимаю, Анна, понимаете, в чем дело? Может быть, это вот какой-то работает, по-моему, у белых медведей. Это существует, что самка защищает медвежонка даже от биологического отца, потому что он может его просто затоптать. Вот что-то здесь срабатывает. А здесь, мол, там, не мой ребенок, и вот так вот он мне неприятен. Хотя мы знаем случаи, когда и родные родители, как и матери, как и отцы, истязали систематически своих детей. Возникает вопрос, мы действительно входим как бы в эпоху, и эпоха поменялась. истязать, ставить на колени, на горох, что там еще, лупить ремнем, там, давать постоянно подзатыльник или еще что-то, это не норма. То, что описывал Горький, сейчас уже не норма. Ну, по крайней мере, в общечеловеческом плане. Может, конечно, одни могут сказать, что это дойдет до другой крайности, что если там увидят, как ребенка шлепнули, сразу же заявят в опеку, опека придет, проверит и так далее. Это как бы другая история, этого тоже люди опасаются. Почему они говорят, не надо лезть в семью? Ну, где-то баланс-то нужно найти. Как? При этом 18 дней. Вопрос, конечно, к матери возникает, а как бы, а где реакция матери была? Или это было нормально? А то, мы говорю, наша система устраняет последствия, они готовят изначально. А друг говорит, честно, я пытаюсь понять, а как готовить изначально? Понимаете, вот бабушка моя рассказывала. Деревня, Ярославская область. 30 там какой-то, 30-32 год. У матери 6 детей. Не била ни одного вообще никогда. Соседские, да, грозилась, но не била. Соседские дети, там мать лупила просто до почернения. В итоге этот ребенок вырос и сам потом загнал эту мать под лестницу. И все. То есть он таким вырос. Если в семье видели, что никто никого не бил, это не гарантия того, что он потом не будет бить и не будет считать, что это норма. Понимаете, в чем дело? И я пытаюсь понять, а как все-таки вот этот цивилизационный скачок-то сделать? Здравствуйте, алло.
Добрый день, Андрей, Москва.
Да, Андрей, слушаю вас.
Во-первых, могу подтвердить, что у мужчины мужа может возникать определенное отторжение к ребенку.
Не своему.
У меня личный пример был. Я уже некоторое время, около года жил, у которой был трехлетний ребенок. И честно признаться, достаточно сильно раздражал даже тем, что то время, которое условно я хотел бы, чтобы уделяли мне, уделяли этому ребенку.
Так. Что касается... Это ревность. А как вы это преодолели? Все-таки вам как бы ценность этой женщины была, что вот есть она, вы же берете женщину, и вы понимаете, что у нее есть ребенок.
Женщину беру и не одно. Разумеется, но определенную работу над собой я проводил, плюс было для женщины, что она определенную работу проводила с трехлетним ребенком, который уже определенные большие вещи начинал понимать.
Так.
Что касаемо матери, то, что она 18 дней молчала и терпела, тоже нельельзя оправдать, но можно понять, потому что здесь у женщины это тоже расставляются приоритеты. Если я делаю ставку только на ребенка, а если она зависит от этого мужчины...
Понимаете, а неважно, вот зависит. Здесь сразу могу сказать, да, спасибо большое, здесь сразу могу сказать, что мужчины у женщины могут меняться, мужья могут меняться, но ребенок один навсегда, может быть, там второй, неважно, сколько у нее детей. И как бы ставить в приоритет мужчину и не ставить в приоритет ребенка, и видя, как чужой мужчина, а даже неважно, даже если это собственный отец, истязает, издевается и так далее, но вообще инстинкт срабатывает, что пырым по копчику и все, и до свидания. Поэтому как бы неправильная расстановка приоритетов, да, а вдруг я буду одна? Да неважно, у тебя есть ребенок, в конце концов. Ну, как-то так, мне кажется, это работает. Одинокие женщины часто встают на сторону мужчины, которого наконец нашли, даже если речь идет о насилии над ребенком, говорит Владимир, 7373948. Анна, здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Алло.
Да.
Я не знаю, может, я уже из ума вышла?
Нет.
Вот как по мне, когда появляется ребенок, единственное, от кого ты зависишь, это от ребенка.
Да, да.
Он маленький, ему 2 года, ему 3 года. Он и сам не может не то что себя накормить, он одеться сам не может еще.
Да.
Чем он может напакостить?
Фактом своего существования только.
Уйди, брось эту бабу. Что, мало баб, которые тебя приняли?
А хочешь, чтобы выбирала, понимаете, это же такая примитивная ревность, как мне кажется.
Ну вот, Евгения Олеговна, вы себе можете представить, бить 2-летнего ребенка, у нас горшка 2 вершка, 18 дней подряд. Я бы давно эту мужика придушила.
Вот возникает такой вопрос. Да, Анна, спасибо.
Сколько он там? Чуть выше табуретки.
И сам убежал, понимаете? Да, спасибо.
Это до какой степени довели?
Вот до такой довели, понимаете, но самое главное, хорошо, будет даже показательный процесс, но мы знаем об этой ситуации, но мы не знаем о десятках, сотнях других ситуаций. Дети тоже разные. Одного вдарит, он утрется, и все. Другой пойдет, повесится, думает, что родители не любят детскую психологию, мы ее не понимаем. Одинокий, так, женщина была. Изымать ребенка при рождении, расти в спецучреждении у всех, говорит Панк 13, но это бред, честно говоря, вы написали. Неприязнь к ребенку – это показание своей силы власти над слабым. Это относится и к избиению женщин, как слабого пола, говорит Юлишна. Ну... Просто он ответить не может, понимаете? Ну, вырастет, он ответит. Вот в чем дело. Наша система устраняет последствия, не готовит изначально. Я бы 18 дней розгами на площади хлестал, говорит 530-й. А, это к вопросу о том, как наказывать этого мужика. Видите, возникает, конечно, вопросы и много мнений на этот счет. Как я Анну обожаю, женщина просто огонь. Говорит наш слушатель, все обожаем Анну, это правда. Я воспитывала не своего ребенка, мы договорились, что моя воспитательная роль, например, повышение голоса, будет минимальной, лучше сад, школа, вуз, это моя компетенция. Но когда он вырос, нам показалось, что это было неправильно. Ну, никогда не знаешь заранее, как правильно, понимаете? Только жизнь как-то расставляет все по своим местам. Но вот эта история чудовищная абсолютно. Мне кажется, может, она все-таки будет кому-то уроком, чтобы как бы никто не поднимал рук ни на женщин, ни на детей, вообще ни на кого.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава Челябинска Наталья Котова потребовала от подчиненных организовать санитарную обработку детских аттракционов в парках. Мэр заявил на аппаратном совещании. Она говорит, мне часто пишут в социальные сети, говорят, что не видят, как обрабатывают общественный транспорт. Может, обрабатывают, но этого не видно. Это касается парков. Сотрудники должны обрабатывать места, которые трогают дети. Покатались, сразу же обработать. Также дала глава города поручение обрабатывать лавочки, где гуляет много людей. С нами сейчас на связи Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог. Вислав Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, эффективность тотальной дезинфекции, это скорее потому, что людям спокойнее становится или там есть какое-то КПД?
Да вы знаете, какая-то такая психика.
На самом чья? Чья?
Тех, кто какие-то меры предпринимает. Потому что на самом деле летом имеет такое вот понятие заражающая доза. То есть человек должен вдохнуть некоторое количество на вирусов, чтобы заразиться и заболеть. Поэтому можно представить себе, что на улице, где ветер дует, вот получить эту дозу очень сложно. Ну, те люди, которые выкашливают, выдыхают этот вирус, да, а ветер все уносит. Поэтому на улице, на пляже вызывает сомнение, некий запрет, там маски, это просто смешно, да.
В смысле, носить маски на улице, вы имеете в виду?
На улице, да, это смешно. А на самом деле другое дело, когда в помещении, где нет этой вентиляции, там это серьезно. И там это, конечно, если там скопление там людей, много да, людей, они все выдыхают, там на вирусов много, люди могут вдохнуть и заболеть. Там маски нужны. Поэтому вывод такой, метро, общественный транспорт, включайте на полную мощность всю вентиляцию, которая есть в вагонах, и вы защитите да, людей от этого. И второе, разряжайте так транспорт, чтобы люди не скапливались в вагонах. Вот редкие метро, там вагоны чаще, чтобы там меньше людей, это идеальное на решение. И на всю катушку эту вентиляцию не стесняйтесь, не экономьте.
Владислав Евгеньевич, вот, Владислав Евгеньевич, да. А что касается... дезинфекции улиц хлоркой, мойка хлоркой. И лавочки тоже мыть хлоркой.
Да, смешно. Просто смешно. Почему? Ну, какую улицу мы можем продезинфицировать и от чего? Какие там вирусы? Понимаете, мы, наоборот, способствуем там развитию каких-то устойчивых форм и чего угодно, но улицы дезинфицировать. Другое дело, что мыть их надо, правда, когда шикарные моют улицы. Да, фильм там, где Никита это Михалков поет, замечательно. Вот улицы надо мыть, чистить. Чтобы люди дышали чистым воздухом, это не только против коронавируса, это против вообще всей заразы, которая только есть, а ее предостаточно, кроме кого вирусы, гораздо более серьезные.
Но при этом мыть не хлоркой, я правильно понимаю? И там лавочки
мыть, еще что-то. Надо мыть улицы просто водой, смывать в канализацию пыль, чтобы люди это не дышали, потому что на самом деле все вирусы, эти микробы, которые есть, они ведь не просто так, они не летают, они адсорбируются, прилипают к каким-то частицам, вот, которые летают постоянно в воздухе. А что такое? Это пыль, это пыльца растений, это пыль с улицы. Поэтому поливайте водой улицы, все смоется, но в канализацию, и дай бог нам здоровья.
Понятно. Спасибо большое, Владислав Евгеньевич. Владислав Жемчугов был с нами на связи, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог. Говорит, достаточно мыть водой, а мыть хлоркой не нужно. Это все равно, что, видимо, без как-то бесконтрольные антибиотики принимать по любому поводу, потому что резистентность повышается. И сообщение с пометкой «Срочно». Путин предложил депутату Госдумы Дегтяреву занять должность в РИО главы Хабаровского края. Дегтярев в разговоре с Путиным согласился стать в РИО губернатора Хабаровского края. Подробности в новостях, потом «Умные парни».